Інтерв'ю в ефірі Радіо Крим Реалії.
В студии Радио Крым Реалии для вас работает Елена Римовская. Вот в процессе подготовки выпусков новостей для эфира в Радио Крым Реалии на протяжении последних нескольких недель мы обратили внимание на то, что вот новости, вся информация, связанная так или иначе с коронавирусом, это такая благоприятная почва для манипуляций, спекуляций. Очень много информации распространяется в социальных сетях. Мы будем сегодня в этом нашем эфире пытаться разобраться с тем, вообще какие базовые принципы медиа гигиены нужно соблюдать в ситуации, когда вот сейчас очень много паники, связанной с коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Это слово для многих страшное. Как в этой ситуации сохранять здравый смысл, холодный разум? Об этом обо всем будем говорить в нашем эфире. Киберспециалисты Службы безопасности Украины сообщают о том, что фиксируют попытки распространения фейков, то есть не мы одни такие, связанных с темой коронавируса в Украине. Об этом сообщает коронавирус.инфо. Это официальный телеграм-канал с информацией о ситуации с этим вирусом в Украине. Свежий пример — сообщение о якобы распылении над Киевом ночью химических веществ с целью дезинфекции. Вот этот телеграм-канал коронавирус.инфо советует относиться к непроверенной информации взвешенно. Как это делать, мы будем выяснять в нашем эфире.
Гость эфира.
Как относиться к непроверенной информации взвешенно, а даже и проверенной информации взвешенно. Об этом, обо всем мы будем говорить сегодня с гостем нашего эфира. С нами на прямой скайп-связи Александр Гороховский, руководитель украинского факт-чек-проекта под названием «Без брехни». Александр, как вы меня слышите? Здравствуйте.
Добрый день, слышу прекрасно, готов.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам присоединились. У меня очень много информации, очень много к вам вопросов, но я начну, наверное, с того, возможно, у вас есть уже какой-то наработанный список каких-то там топ-3, топ-5 правил медиагигиены, а может быть, вы даже уже как-то это локализировали, фокусировались конкретно на новостях, связанных с коронавирусом.
Безусловно, такие правила есть, учитывая, что мы работаем в этом направлении достаточно много, и не только в практическом направлении, но и систематизируем наши знания для того, чтобы делиться с журналистами, будущими нашими коллегами, с теми же студентами. Да, есть правила и схемы, да, то есть любую информацию нужно, во-первых, включить для начала у себя критическое мышление, то есть любую информацию нельзя принимать на веру. А дальше уже нужно искать, как мы говорим, маркеры, которые нам будут говорить, что эта информация правдивая или нет. Ну, естественно, что главное — это источник, кто распространяет эту информацию. Сейчас стало очень модно, к сожалению, это ужасное, скажем так, ужасные реалии нашего сегодняшнего информационного пространства, когда источником информации может быть телеграм-канал, может быть анонимный источник вообще без обозначения авторства или какого-то СМИ. Это может быть ботовая страница в Фейсбуке. И от этого, отталкиваясь от информации от таких источников, раздувается такая мыльная информационная бульбашка, да, которая охватывает очень много людей. Мы же понимаем, что технически распространить сегодня информацию через социальные сети можно очень быстро, да, путем определенных алгоритмов, задействования ботов, ботаферм, ботосистем. Поэтому как бы такие вещи расходятся очень-очень оперативно. Ну и мы понимаем, что все, что страшно, все, что непонятно, все то, что вокруг чего не хватает недостаточной информации, вызывает, скажем так, много вопросов и появление всяких конспирологических версий. Если я не понимаю, то я начинаю верить во всякую чушь, даже если я трезвомыслящий человек, и этому есть масса примеров.
Говоря, вот вы сказали, например, о телеграм-каналах упомянули. Очень много сейчас телеграм-каналов есть и в украинском, и в российском медиапространстве. Очень много подписчиков у этих каналов. По вашим наблюдениям, люди воспринимают это как реальный источник информации или это все-таки обычно ищут какое-то альтернативное мнение там?
Давайте начнем с функционала. То есть, получается, у нас телеграм-каналы, социальные медиа, другие месседжи, они, скажем так, в какой-то мере заменили привычные медиа. Поэтому из нашего опыта мы можем сказать, что информацию из этих новых медиа, как сейчас модно говорить, воспринимаются обычным гражданами точно так же, с таким же степенью доверия, как и информация из традиционных СМИ. Плюс мы понимаем, что телеграм-каналы, другие мессенджеры – это удобно. То есть, к примеру, когда мы начинали работать фактчекингом в направлении в 2016 году, а наши коллеги примерно год-полтора раньше, то такого засилья именно канала продвижения именно через мессенджеры практически не существовало. Да, был Твиттер на то время активный, да, Фейсбук, но Телеграмы и другие, там, допустим, те же WhatsApp, те же ТикТоки сегодняшние, да, они как были в зачаточном состоянии, да. Ну и смартфонная индустрия, мы же понимаем, она идет семимильными шагами, поэтому мне удобнее включить Телеграм-канал, который собирает мне новости либо как агрегатор, либо я получаю новости от какого-то одного медиа, чем я буду бегать по ленте, например, в том же Фейсбуке там, и выискивать сообщения одного, второго, третьего, пятого медиа. Ну, это, скажем так, немножко тут удобство это играет такую злую шутку, медвежью услугу оказывает, потому что если мне удобно, то зачем мне искать альтернативу? А в этом и кроется вот подвох и, скажем так, элемент, с помощью которого влияют на достаточно большие массы людей и вживляют определенные нарративы, определенные мифы. Ну, вот у нас недавний пример, вот вы привели в преамбуле привели пример с этим ночным распрыскиванием якобы фейковым
непонятных веществ.
Что мы вчера эту тоже информацию обнаружили. Вы знаете, парадокс в чем? Когда нам начали просто сбрасывать просто люди, вот что такая информация появилась, мы начали искать источники. Ну, естественно, начали забрасывать по своим информаторам, спрашивать у других коллег, и выяснилась интересная парадоксальная вещь. То есть эта информация забрасывалась через людей, якобы, которые должны быть максимально трезвомыслящие. То есть была группа людей, которая сообщила, что эти сообщения или в мессенджерах, или в СМС пришли от работников медслужб, даже от медсестер там, некоторых больниц. То есть это люди, которые, ну, скажем так, далеки от каких-то мифологических теорий. Далее была группа, которая сообщила нам, что они получили от своих родственников, друзей, которые находятся на воинской службе или работают в полиции. То есть мы, посидев немножко, систематизировав это, поняли, что вбрасывается, ну, как бы через группы людей, которых можно классифицировать как серьезные источники, которым можно доверять, ну, военные, полицейские, медработники. То есть для чего? Для того, чтобы придать правдивость этому фейку, этому мифу. Да? Таким образом и работает вся эта система и индустрия фейковости. То есть находятся каналы, находятся инструменты, которые придают правдивость этой информации для того, чтобы максимально больше людей в нее поверило, естественно, что распространило.
Вот я вижу, что есть журналистка тоже, Анастасия Гивко, которая у себя в Фейсбуке обратила внимание на то, что очень похожий фейк распространялся в Азербайджане на русскоязычных сайтах, даже приводила заглавие «Вертолеты будут опрыскивать Баку, оперативный штаб опроверг очередной фейк». У меня, Александр, к вам вот какой вопрос. Я вот вижу, у меня перед глазами агентство РБК «Украина», решили они развенчать этот миф по поводу того, что будут что-то опрыскивать, дезинфицировать таким образом с вертолетов. Записывали комментарии пресс-секретаря Государственной службы по чрезвычайных ситуациях Украины Светланы Володаги. Она сказала, что никакой информации у них нет по этому поводу. Скорее всего, информация фейковая. Кроме того, что для того, чтобы что-то над Киевом летало и что-то особенно распрыскивало, то нужно специальное разрешение. У меня в связи с этим вопрос, насколько эффективно вообще реагировать на фейки, в каком плане? Вот еще один пример, просто сразу же все вам скажу, а вы мне ответите. Украинская журналистка одна написала у себя в Фейсбуке, что получила в такой родительской группе в Вайбере сообщение о том, что будут вот что-то над Киевом распылять. Очень много людей на это сообщение, там учительницы отреагировали, написали спасибо, но когда эта журналистка сбросила сообщение СБУ, где сказали, что ничего распрыскивать не будут, ей никто спасибо не сказал. Насколько люди склонны воспринимать именно развенчание мифов? Как это сделать эффективно?
Давайте начнем со второго вопроса. Этот парадокс, который называется эффект бумеранга, он уже изучен, и он касается не только вот фактчекинга, развенчания неправдивой мифической фейковой информации. Это психологический момент, когда человек начинает верить во что-то, это что-то в нем укореняется, и когда ему дают правдивую информацию или, допустим, информацию, которая опровергает вот то уверование, в которое он уже в себе посеял, то он его отрицает. Почему? Потому что, ну, если я поверил, значит, я как-то трезво это оценил. То есть я человек взрослый, аналитический, то есть я это оценил, принял, понял. Если я как бы понял, поверил в неправду, то это такой минимум разочарования в себе. Кто хочет разочаровываться в себе? Никому неприятно осознавать свои ошибки, правильно? Поэтому психологически проще ее отрицать, не принимать, чем саму себе признаться, что я совершил ошибку. Этот эффект называется эффект бумеранга, да, то есть информация возвращается, но мы ее отталкиваем. Это психологический момент, который, к сожалению, те, кто распространяет фейки, мифы и вот такую неправдивую информацию, они прекрасно это понимают, если не владеют. То, по крайней мере, они понимают. Да? И это один из способов, почему так сильно срабатывают подобные фейки, почему они хватают большое количество людей. Что касается первой части, нужно ли это делать?
И как это делать эффективно?
Да. Конечно, тягаться, к примеру, вот даже нам, объединенным командам фактчекеров, вот мы, к примеру, сейчас по коронавирусу, мы работаем с нашими коллегами из ресурса «Потойбик новин». Мы это делаем параллельно, потому что у каждого из нас рук не хватает. Мы небольшие группы. Естественно, что нас мало, да, ну, к примеру, там, если говорить сравнительно в цифрах, то у нас там где-то порядка 30-40 топовых медиа, там, ну, и мы берем там первую десятку, двадцатку, да, в которых суммарный штат может сидеть там, не знаю, несколько тысяч человек, и у нас в Украине, к примеру, существует, ну, с большой натяжкой до 10 фактчекинговых структур, либо редакций, в которых есть фактчекинговые подразделения, в которых, может быть, работает от силы, 50 человек, это с большой натяжкой. То есть вы понимаете, что несопоставимые, к сожалению, даже просто статистические пропорции. Но мы тоже как бы люди не глупые, люди, которые стараются максимально распространить нашу информацию на широкую аудиторию. И если вот мы говорим даже в перспективе временном, уже можем это оценивать. Если раньше нас могло читать там 3-5 тысяч человек, то сейчас вот, допустим, последние посты, которые делаются в Фейсбуке нашими партнерами, охватывают там 150-200 тысяч человек. То есть все-таки люди хотят видеть правдивую информацию. Это как бы радует. Минус, конечно, то, что нас маловато. Было бы нас побольше, да? Ну, к примеру, там в тех же Штатах работает порядка 50 фактчекинговых мощных, очень мощнейших структур, которых по своему охвату аудитории сопоставимы с традиционными медиа.
Александр Гороховский, руководитель украинского фактчек-проекта «Без брехни» в эфире «Радио Крым Реалии». Напомню, мы сегодня говорим о правилах медиагигиены в условиях вот распространения коронавируса и подтвержденной уже в мире пандемии. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это звук из Новых Санжар. Вот то, что происходило в Новых Санжарах в конце февраля, это Полтавская область, я напомню, привлекло внимание, на самом деле, не только украинских медиа, украинских граждан. Очень много это обсуждалось и на российских телеканалах. Много кто ставил это в пример. Вот посмотрите, как украинцы реагируют на возвращение своих граждан. Я напомню, что вот эти потасовки, они случились в конце февраля, когда из Китая в Украину прилетели несколько десятков человек, которых отправили в Полтавскую область, Новые Санжары, на обсервацию. Из-за информации о том, что эвакуированных повезут как раз Новые Санжары, местные жители еще с вечера 19 февраля, то есть за день до того, как привезли людей на карантин, начали акцию протеста, перекрывали дорогу, и потом, когда уже было там много полицейских, вступали в схватку с полицейскими. Уже после того, как все это произошло, очень многие обратили внимание на то, что социальные сети и, возможно, даже медиа сыграли в этой панике свою роль. Александр, у меня к вам вопрос. Вот занимались ли вы этим кейсом? И что, возможно, привлекло ваше внимание? Как события в Новых Санжарах стали возможны?
Мы занимались этим вопросом как раз вот в ключе того, как освещали эти события медиа. Ну, не буду как бы так конкретизировать, кто больше всех отличился. Я резюмирую таким месседжем, что вы правы, что медиа сыграли на руку в распространении этой информации и в распространении такой подачи информации. А все лежит в плоскости, опять-таки, борьбы за читателя, читабельность. Да? То есть, если мы вспомним, есть такой современный термин, как кликбейт, кликбейтные заголовки, да? Для того, чтобы максимально привлечь внимание к даже заурядной новости, мы придумываем кричащий, громкий, яркий, шокирующий заголовок. Да, это в какой-то мере необходимо, но, с другой стороны, мы все-таки, как журналист, ответственны за информацию, которую мы распространяем. Когда уважаемые медиа пишут заголовок, я вам сейчас вот буквально зачитаю, он передо мной, допустим, симптомы апокалипсиса, да, или там чистое самоубийство, там кто-то там что-то не придумал, какое-то лекарство от чего-то, да, то здесь мы можем говорить о соблюдении журналистами вот тех пресловутых стандартов, которых мы уже все позабыли. То есть мы оценивали вот эту ситуацию как раз в разрезе того, как, ну, скажем так, немножко, а если не немножко, то откровенно неправильно медиа подавали эту информацию. Да, и все начиналось с таких кликбейтных заголовков. Да. Что касается самой ситуации. Ну, здесь много разных версий, и сейчас, когда всплыли там разные детали, сказать, что это было спланировано или не спланировано, можно с вероятностью 50 на 50. Но то, что эта акция должна была состояться, скажем так, это не вызывает сомнений. То есть нужно было создать определенную картинку. Это как, знаете, как вот на своих тренингах я часто спрашиваю банальные вопросы, такие, что такое фейк? Ну, все говорят, это какая-то выдумка, это что-то неправдивое. Я говорю, хорошо, а какая разница между фейками и неправдой? Тут уже начинают уже задумываться, а где же действительно разница? Знаете, была такая фраза, если звезды загораются, значит, это кому-то нужно. Если фейк появляется, значит, в нем есть необходимость. Поэтому фейк или, допустим, фейковые события, вот то, что состояло в Санжарах, это можно сказать с полной уверенностью, что это фейковое событие, искусственно созданное. То есть фейк, да, это информация или событие, которое искусственно создано, внимание к нему искусственно, естественно, что информация об этом событии или информация, которая содержится в этом фейке, она искусственно распространяется. То есть есть каналы, это, к примеру, там те же, как мы говорим, мусорные сайты, да, их там десятки, которые подхватывают информацию в формате вирусного вирусного маркетинга и разбрасывают в одну секунду по десяткам ресурсов. Это и фейковые или ботовые страницы в соцсетях, которые начинают аналогичные посты распространять. То есть это целая система, это не просто выдумка, да, то есть чтобы вот у нас не было таких розовых очков по поводу того, что такое фейк. Это не просто выдумка, это целая система генерации информации, ее продвижения и поддержки внимания к этой информации.
Я у вас еще хотела спросить по поводу такого явления, как вот эти форварды сообщений в Вайбере, потому что еще до новых Санжар, когда были вот эти все сообщения о том, что, возможно, где-то там в Тернопольской, Львовской области привезут туда эвакуированных людей, мне показывали люди, как вот им сбрасывают сообщения, неизвестно от кого, что капслоком со знаками, ну, всеми возможными знаками препинания о том, что внимание, нужно выходить на протест, нам привезут зараженных людей. Другой пример, мне прислали на Viber аудиосообщение, 20 минут, якобы женщина, якобы из карантина в Италии, рассказывает о том, как плохо в Италии. Как реагировать на эти сообщения? И вообще, возможно ли установить, кто был отправителем, от кого это все идет?
К сожалению, источники отправления таких сообщений, паникерских в данном случае, или, как мы говорим, можно сказать, фейковых, установить очень сложно, потому что мы сталкивались с ситуациями менее острыми, работая по другим фейкам или другим сообщениям, которые можно назвать там манипулятивными или неправдивыми, где цифровой след первоисточника просто стерт. Я буду говорить очень, пусть меня простят технические специалисты, может быть, немножко упрощенно. Ну, к примеру, мы, когда исследовали одну информацию, то, естественно, что ходили, перепроверяли все ссылки, которые были в этой информации. На ключевой ссылке, которая якобы должна была нас отправить в первоисточник, всех, кто не заходил, мы перепробовали, нас человек 10, нас выбрасывало на наши страницы в Фейсбуке. То есть это один из способов, скажем так, заметание цифрового следа. Ну, нам повезло, что нас выбрасывало на наши страницы в Фейсбуке. Могло нас выбросить на рекламный сайт, извините, как бы на порнографический сайт, на сайт, ну, не знаю, Пентагона, да, я условно говорю. То есть это все приемы, по которым таким способом зашифровывается или как просто стирается цифровой след первоисточника. Ну и, как правило, при таких вбросах массовых первоисточник не один. То есть мы же понимаем, чтобы делать рассылку в Вайбере, сделать рассылку, к примеру, там, или вброс информационный по мусорным сайтам, сделать рассылку в WhatsApp, это несколько, необходимо задействовать несколько инструментариев. Да? И при всех технических возможностях это не может сделать там, один человек или там одна группа людей. То есть это работают целые системы, то, что мы называем ботаферм. Ну, так, это очень упрощенное и условное название, потому что структуры, они работают, скажем так, на разных каналах продвижения информации, с разными формами информации. Кто-то посылает новости, кто-то посылает мемы, кто-то посылает там ужас там, в виде комментария. Да? Это все звенья одной цепи. То есть это системная подача вот такой фейков или паникерской информации. Да? Или же это могут быть условные лидеры мнений. Вот недавний пример, очень неприятная ситуация, когда была, которая состоялась на последнем эфире ток-шоу «Право на Владу», когда
на телеканале 1+1.
Когда до выпуска в эфир дважды двойным включением, скажем так, запустили якобы репортаж там некого блогера, там, да, Антон Гура, который рассказывал с борта самолета о том, что он видел, дали свои впечатления. Все хорошо, это имеет право быть, но то, что говорил этот человек, мы перепроверяли вот с коллегами, я в частности перепроверял лично все его месседжи, которые он вбрасывал во втором включении. То есть это чистой воды было, ну, как минимум, некомпетентность, манипуляция и неправдивая информация. Когда человек говорит, я поговорил с двумя там египтянами, которые, они оказались больны, значит, все египтяне, которые летели, они больны. То есть 60 человек, он как бы на основе разговора с двумя человеками, он обобщил, что все 60 человек больны, да. Ну и дальше, когда он рассказывает, что там вот он, когда был в Италии, он поговорил с полицейским и врачом в аэропорту, и ему сказали, что в Италии просто катастрофа. Мест не хватает, всех выбрасывают на улицу, и у них ключевой момент, который просто, ну, знаете, как бы это на голову не натянешь, когда он сказал, что в Италии вирус мутировал, и он уже перекинулся с пожилых людей на молодых. Ну, это там, так высшая степень компетенции. Почему? Потому что и самое интересное, что дальше в эфире именно вот эти месседжи, которые он говорил, никто конкретно не опровергал. Да, говорили о проблеме, да, говорили о коронавирусе, да, говорили об информировании, о профилактике и так далее. Но никто не сказал, что товарищ Антон Гура, вот вы сказали, что вот вирус мутировал, это неправда. Почему? Потому что есть статистика, которая опубликована на Всемирной организации здравоохранения, которая говорит о том, что, и мы это знаем, что степень поражения людей старшего возраста от 60, 70 и выше, она больше, чем у тех, которые там 30, 40, 50 летние. То есть никто там не мутировал, никакой вирус не мутировал. Просто, да, может быть, в Италии по каким-то причинам он охватил чуть больше людей этого возраста, чем, к примеру, в других странах.
Александр Гороховский, руководитель украинского фактчек-проекта «Без брехни» на скайп-связи с «Радио Крым Реалии». Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Александр, вы уже обратили внимание на то, что не только вот эти так называемые сливные бачки или соцсети, или просто какие-то сомнительные сайты могут распространять фейки о заболевании, о какой-то там статистике, но и авторитетные СМИ. Вот когда мы говорим о СМИ, у которых есть имя, что это чаще всего? Вот эти кликбейтные заголовки, о которых вы сказали, или вы уже, возможно, встречали информацию, которая просто не соответствует действительности и с какой-то целью эти медиа ее распространяют?
Ну, смотрите, чаще, конечно, это кликбейт, если мы не говорим о мусорных сайтах. Чаще всего это кликбейт, да, потому что, да, нужно сыграть на теме, нужно, как мы говорим, словить хайп. Ну, это еще, скажем так, полбеды, это не так страшно, хотя это уже как бы на совести журналистов и соблюдение ими стандартов. Если мы говорим о появлении ну, вот такой провокационной, я бы сказал, информации, о которой мы говорили в ток-шоу, то здесь, по моему убеждению, преследуется какая-то цель. И это мы говорим не только вот об этом примере. Можно говорить о других примерах из других тем, не только о коронавирусе. То есть мы же видим, что сейчас на ряде каналов появляются некие одиозные фигуры, которые говорят вещи, которые вчера еще просто были неприемлемыми не то что на телеканале, в обществе. Да? Зачем они появляются? Для того, чтобы либо развенчать что-то, либо посеять, скажем так, непонимание ситуации, сделать некий психологический надлом. То есть они выполняют определенные задачи. Любой информационный объект, который появляется в информационном поле, несет какие-то месседжи, тем более в нашей ситуации, тем более если эти месседжи касаются очень острых и наболевших или, допустим, болевых точек в обществе, эти объекты появляются не просто так. Они выполняют определенную задачу.
А есть ли какие-то вот механизмы, если мы говорим о медиа, которые зарегистрированы как медиа-организации, например, в Украине, как-то влиять на информацию, которую они распространяют? Вот, например, в случае с распространением информации, которая вызывает, возможно, даже больше панические настроения, как-то заставить их ответить за такую информацию?
Ну, очень сложно, честно скажу. Мы же из практики видим, что даже такие громкие журналистские расследования, которые публикуются в медиа, они фактически не заканчиваются ничем. То есть они не заканчиваются там наказанием тех, о ком речь в этих расследованиях. Они даже не заканчиваются, не знаю, возвратом средств. Ну, вот журналистика расследования, она должна отвечать трем требованиям. Да? То есть показать, кто что украл, каким последствиям это привело и кто понес наказание. У нас, к сожалению, журналистика расследования заканчивается на первом этапе. То есть мы показываем, как правило, кто что украл. Дальше второй-третий этап, ну, как минимум, он не выполняется или до этого не доходят руки. То же самое по распространению в медиа вот такой неправдивой информации. Да, у нас есть ряд структур, к примеру, там орган по журналистской этике, да, но тут нужно говорить о том, какие у нее есть права и полномочия, да, и мы же понимаем, что вот мы ходим по очень тонкой грани, там, да, где очень сложно вывести понятие там пропаганда, неправдивый факт, или это будет точка зрения, да, то есть человек может сказать, это моя точка зрения такая. И все. И мы же не вправе там его запретить говорить. Здесь очень-очень сложно с этим. Тем более в наших сегодня реалиях, когда медиа выполняет определенные функции для определенных, скажем так, групп.
Я видела, что уже Всемирная организация здравоохранения вот назвала ситуацию, связанную там с информационный фон вокруг информирования о коронавирусе, инфодемией, да, как пандемия, только инфодемия, то есть информационная пандемия. И даже нашла вот такой твиттер-пост Организации Объединенных Наций, который называется «Чеснок, кокаин, детская моча и электросушитель для рук не помогают защититься от заражения коронавирусом». Эксперты Всемирной организации здравоохранения развенчивают мифы, окутавшие эпидемию коронавируса. Если я успею, я еще нашим слушателям обязательно процитирую, о чем пишет Всемирная организация здравоохранения. Я же хотела, Александр, сейчас посвятить вот внимание вопросу, о котором вы уже немножко сказали. Ответственность лидеров мнений за информацию, которую они распространяют. Вот начнем с примера недавнего с президента Беларуси Александра Лукашенко, который во время согласования назначений руководителей местных органов власти дал несколько рекомендаций по борьбе с коронавирусом. Вот в частности, сказал он о том, что нужно употреблять крепкие спиртные напитки. Давайте послушаем.
Водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Но не на работе.
Ну вот, например, да, то есть понятно, что, наверное, чувство юмора в сложной ситуации терять не стоит, но видите ли вы, ну, возможно, вы даже фиксируете обратные случаи, когда лидеры мнений, они осознают всю ответственность и наоборот, вот говорят, что будьте внимательны и перечисляют какие-то полезные рекомендации.
Ну, были, я сейчас не буду говорить там конкретные фамилии, чтобы кого-то не бить, кого мы не смотрели, были определенные и блогеры, и журналисты, и медиа, тут тоже нужно делать на этом акцент и сказать, что это плюс, которые публиковали реально правдивую информацию о методах, к примеру, профилактики, о статистике, о том, как защититься, как не заболеть, как не распространять коронавирус и как не паниковать. Эти все вещи есть. Слава богу, они присутствуют. Да? И очень многие медиа посвятили целые рубрики этому. Но, к сожалению, есть и обратные моменты, когда вот даже такой, вот казалось бы, юмористический месседж, да, который сказал Лукашенко, я больше чем уверен, что очень большое количество людей воспримет это на веру.
И конечно, это же целый президент страны.
Это целый президент. И смотрите, как бы вот из того, что мы вот там все выходные мы работали над определенными небольшими фейками, но эти все фейки, они касались таких бытовых вопросов, да, то есть нам ближе не статистика там, да, кто-то просит проверьте там статистику там такую или сякую, но это в меньшей степени. В большей степени люди просят проверить, вот оправдали, что можно, к примеру, профилактически полоскать там горло или нос там соляной водой, уксусным раствором, мыльным раствором, да, правда или нет. А правда, что вот Виталий уже приняли закон, где отменяют квартплату на период коронавируса, да, то есть эти все вещи люди откуда-то берут, да, то есть они берут либо от медиа, либо из заявлений кого-то или каких-то лидеров мнений. Которые вот опять-таки для своего хайпа, вот я вчера слушал несколько телеканалов, и у нас есть определенные лидеры мнений, которые не выползают с телеэкранов, и они толкают определенные месседжи, да, но они могут же проговаривать как свое мнение. Но люди у нас не различают факт и мнение, большинство. Они воспринимают что-то, суждение или мнение, как определенный факт. Ага, сказал вот такой умный дядька в телевизоре, я буду это выполнять. Так? То есть даже вот на моменте такой самоличностной гигиены лидеров мнений, то есть мы не получаем вот этого самоконтроля, что, ребята, знаете, как говорится, вот я там, как эти каскадеры говорят, вот я этот трюк сделал, да, но вы никогда не повторяете его. Вот точно так же лидер мнения должен говорить, это мое мнение, я сказал, но, ребята, вы подумайте сами, вы разберитесь там в каких-то еще нюансах, да, вы почитайте еще что-то, какие-то еще источники. Что касается вот подобных примеров, которые вы приводили, и вообще распространения именно фейков, то по поводу коронавируса, они начались, как только появилась сама информация о коронавирусе. Я сотрудничаю, наша организация сотрудничает с коллегами из многих стран, и вот очень такой большой платформа на первых этапах информационно стала наши коллеги из казахстанского фактчекингового ресурса. Они делали копирайты и сотрудничали с фактчекерами из азиатских стран, из Турции, из восточного региона, которые уже, как бы, грубо говоря, находясь ближе к этим всем фейкам, развенчивали эти все мифы. И опять же таки, если мы проследим антологию этих мифов, да, то есть и фейков по поводу коронавируса, то они, знаете, как бы очень прослеживаются как этапность. Да, когда только началась информация о коронавирусе, понятно, что всех интересовало, откуда же он взялся. Да, и появилась куча конспирологических версий, что это там лаборатория ЦРУ, что это там чуть ли не Билл Гейтс участвовал в этом, что это какая-то утечка информации, утечка каких-то химикатов, это какой-то заговор и так далее, и так далее. Почему? Почему появлялись эти фейки, мифы? Да? Потому что, опять-таки, была недостаточная коммуникация в этой области, то есть людей не информировали. Естественно, что если я что-то не понимаю, я додумываю. Далее второй этап, когда уже все разобрались, что не совсем он родился, этот коронавирус, из ниоткуда, и здесь конспирологические версии не работают. Следующая волна начала захлестывать, когда информационной паники, вот как вы говорили по поводу то, что говорил ВОЗ, да, информационный вирус начал двигаться вместе с коронавирусом. Когда начало стремительно увеличиться количество людей, заболевших, умерших, естественно, что это опять-таки вызывало панику. И во многих информационных ресурсах, особенно азиатские, появлялись просто невероятные фейки. К примеру, что там в Китае заболело уже 3 миллиона человек, из них 120 тысяч уже при смерти. Что китайцы массово переходят в ислам, потому что якобы Коран, если ты примешь Коран, то он защищает тебя там от коронавируса. Что якобы уже есть случаи каннибализма и казни из-за каннибализма в самом Китае, да, что это дело рук, что еще не такое, что дальше, дальше уже начались интересные фейки, которые говорили, что все это было предсказано, да, причем искали предсказания в книгах, вот, к примеру, есть произведение, сейчас скажу, Дин Кутс, американский фантаст, и Дина Кунц, да, которая написала роман «Ухань 400» называется, да, и там как бы он был издан в 81-м году, и роман называется «Глаза тьмы», а там и речь идет о биологическом оружии «Ухань 400», и вот якобы начали выискивать в книге, что вот эти предсказания, которые совпадения, которые говорили о том, что да, это все было предсказано. Были смешные фейки, к примеру, что вирус был предсказан еще в мультике «Симпсоны». В одной из серий там нашли ситуацию, когда там какой-то герой заболел какой-то, сейчас, то ли оспой, то ли каким-то респираторным заболеванием.
Но есть очень там много шуток по поводу «Симпсонов», что этот мультфильм предсказывает много событий настоящего времени. Если позвольте, я вас перебью. Во-первых, напомню нашим слушателям, что с нами на прямой скайп-связи Александр Гороховский, руководитель украинского факт-чек-проекта «Без брехни». И, Александр, вот мы заговорили с вами о лидерах мнений. Я предлагаю вам послушать, что написала известная вот в крымских кругах Наталья Поклонская. Это бывший российский прокурор Крыма. Сейчас она депутат Государственной Думы России. Она, у нее несколько страничек в соцсетях, и вот она продублировала на своих страницах в соцсетях сообщение 12 марта, где высказала такую конспирологическую теорию по поводу того, что такое коронавирус. Мы попросили нашу коллегу начитать этот фрагмент. Давайте послушаем.
А если предположить, что это неспроста? Вдруг кто-то специально хочет вселить у людей страх перед этой болезнью и отвлечь внимание всего мира от чего-то важного? Ну, или испытать на людях новый вид бактериологического оружия? Эти версии имеют право на существование.
Я отмечу, что у Натальи Поклонской в Фейсбуке 44 тысячи фолловеров, а в Инстаграме 66 тысяч фолловеров. Все они вот эту версию Натальи Поклонской прочитали. Потом она, правда, написала пост о том, что, ну да, нужно быть внимательным к своему здоровью. Но все же, Александр, вы фиксируете часто, вот, возможно, даже среди каких-то лидеров мнений, такие конспирологические версии по поводу того, что происходит?
Ну, и как я говорил, что мы это фиксировали в начальном этапе распространения вируса. Сейчас больше начинают говорить о том, как лечить, как профилактировать, да, вот и появляются и в медиа, и через ретрансляцию лидеров мнений некие советы, то есть делайте вот так, да. Но мы когда начинаем разбираться с этим всем, то обращаемся, грубо говоря, к одному источнику, да, это Всемирная организация здравоохранения. И когда внимательно вчитаться в ее рекомендации, то на сегодняшний момент, ну, к сожалению, она не констатирует, что есть там какой-то способ четкий лечения или какой-то способ четкий профилактики. Если внимательно почитать то, что рекомендует ВОЗ, то там есть такой абзац, где говорится, что для профилактики профилактики и лечения можно использовать методы западной, традиционной и домашней медицины. То есть пока, к сожалению, ситуация такова, что, ну, лечимся тем, что... чем можем, да, то есть определенные рекомендации, чем нельзя лечить, да, то есть вот говорят, четко прописано, что нельзя ли принимать антибиотики, что витамин С, он не подтверждено, что он там что-то усиливает или что-то уменьшает, что полоскание, да, рекомендуют, но это не значит, что полоскания уберегут от попадения вируса через ротовую или носовую полость в легкие. То есть вот такие небольшие рекомендательные вещи конкретные есть. Но в целом нету четкого пока прописанного сценария, как лечить. И вот то, что даже появляется в медиа, ну даже вот итальянский мы сегодня читали, что пробуют разные варианты. Кому-то этот такой вариант помогает, кому-то не помогает. То есть и это как раз подтверждает то, что здесь, ну, конспирологией и не пахнет. Почему? Потому что идет, скажем так, текущая проба контроружия на вот этот вирус.
Александр, я вас попрошу оставаться с нами на связи, а к нам по телефону в наш эфир присоединяется Алена Романюк, редактор проекта «По той бик новин» или же «По ту сторону новостей». Алена, здравствуйте.
Доброго дня.
Я смотрела страничку проекта в Фейсбуке и вижу, что очень много вы внимания уделяете вопросам вот какой-то дезинформации, связанной с коронавирусом. И пишете о том, что есть уже целый ряд фейков, связанных с коронавирусом. Что это за фейки? Вот какие, возможно, случаи вам наиболее запомнились? Может быть, вы уже даже классифицировали эту информацию каким-то образом?
Да, смотрите, на самом деле есть несколько главных направлений фейков. На самом деле мы каждый день получаем просто больше сотни сообщений от украинцев, и не только украинцев, но жителей Украины с разных уголков страны. И пока я могу выделить три таких главных направления. Первое – это то, что называется конспирологией. Это биологическое оружие. Это придумал Китай, чтобы всех убить. Это придумали США, чтобы убить РФ. Ну и так далее. То есть это конспирология, которая подкрепляется фейковыми экспертами, или выдергиваются фразы из контекста, или информацию перекручивают. То есть это информация, которая абсолютно никак не привязана к жизни, у которой нет никаких официальных подтверждений, но это информация, которая очень легко воспринимается и в нее верят. Почему? Потому что это теория заговора. Правда, ну как бы, и тут есть, надо сказать про два таких важных фактора. Во-первых, у нас есть, у украинцев есть такой негативный опыт, как то, что информацию замалчивали во время Советского Союза, во время Чернобыльской трагедии. То есть мы не знали правды. И вот сейчас как бы ситуация с коронавирусом, когда много смертей, и опять же правду нам не говорят, нас хотят убить. Это очень хорошо заходит людям.
Это возможно, даже вопрос на ответ, почему многие люди не верят официальным источникам.
А теперь по поводу официальных источников. Смотрите, есть так называемый информационный вакуум. Это то, когда не хватает людям информации, то есть все нагоняют панику, есть какой-то коронавирус, а непонятно, что это, как передается и так дальше, и коммуникации официальных уже недостаточно, вот, и поэтому там, где есть недостаточно коммуникаций, появляются слухи, запускаются информационные вбросы. А теперь по поводу официальных властей, ну, официальных ресурсов, почему меньше доверяют. Во-первых, опять же, на наш пережитый опыт с Советским Союзом, это первое. А во-вторых, у нас очень много раз власть себя дискредитировала. Когда было много вбросов, непонятной информации, не совсем правдивой информации, и опять же, если посмотреть на исследование, кому украинцы доверяют, то институтам власти практически не доверяют. Вот, и это очень плохо, потому что все-таки официальная информация, она существует, и надо на нее опираться. Да, ее нам может быть недостаточно, но это тот ресурс, где говорят серьезно и говорят то, что есть на самом деле.
А есть? Вот. Да.
Дальше просто вопрос был по поводу того, насколько, какие еще есть фейки. То есть первое – это теория заговора, и вот это как раз на недоверии к власти, на веру во всякие теории заговора и во всякую конспирологию. Вторые фейки – это маркетологи запускают, потому что сейчас хотят на этой теме, на актуальной теме нажиться все, кому не лень. Поэтому втюхивают, не побоюсь этого слова, практически все, что только можно. Разные лекарства под разными брендовыми названиями, под разными торговыми марками, то есть разные производители, и говорят, вот это профилактика от коронавируса, вот это вот лекарство от коронавируса. Это неправда, это ложь, это фейк. Нет сейчас никакой профилактики от коронавируса, кроме мытья рук, самоизоляции, ну и как бы, собственно, есть разные позиции по поводу маски, потому что должны носить те люди, которые болеют. Но опять же, это все есть на сайте Министерства здравоохранения, есть это все у нас в соцсетях, на сайте Всемирной организации здравоохранения. И второе по поводу лекарств. От коронавируса пока нет никаких лекарств. Уже я говорила об этом, я слышала Александр. Я еще раз повторюсь, потому что это очень важно. Не надо бежать в аптеку и покупать то, что рекламируют, и говорят, что это помогает. Это не помогает. Все случаи коронавируса лечат симптоматически и индивидуально в каждом случае, потому что у каждого разная переносимость. 80% случаев коронавируса проходит легко. Это то, что надо знать. Вот то, что мы слышим, смерти там, и так дальше, это вот те 5% случаев, которые переносятся очень тяжело. Еще 15% – это средняя тяжесть, это может перейти в тяжелую, а может человек выздороветь. Вот такая вот информация.
Буквально один к вам такой вопрос. А есть ли, ну, возможно ли это, и пытаетесь ли вы это сделать, отследить, кто вот тот или иной фейк запускает и, ну, предположить, да, с какой целью это делается? Ну, когда речь идет о рынке, тогда, конечно, можно предположить, что какая-то определенная там отрасль или компания, а когда речь идет там о конспирологии, например, можно ли сказать, что это кто-то специально запускает или просто вот человек верит в это?
Я могу сказать, ну, во-первых, никогда не будут запускаться фейки, если человек в это не поверит. Те люди, которые запускают, и те службы, которые запускают фейки, это они очень мудро это делают, они используют уже те стереотипы и те убеждения, которые есть в обществе. Они просто прикрепляют к этим убеждениям свою информацию. Поэтому срабатывает правило «в это я верю», «в это я верю», ну и как бы, ну это тоже походу правда. Но нет, это как бы очень часто бывает ложь. Это вот такой один момент. Кто запускает? Вот в конце февраля Facebook заблокировал очень много ботов, потому что они распространяли фейковую информацию и делали вбросы именно конспирологического характера в разных странах. Вот, но все боты, вот все вот эти ниточки ведут в Российскую Федерацию, к сожалению. Но это надо понимать.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Алена Романюк, редактор проекта «По той бик новин», «По ту сторону новостей». Вы можете подписаться на этот проект в Фейсбуке и следить за развенчанием мифов, связанных, в частности, с коронавирусом. А с нами на скайп-связи Александр Гороховский, руководитель украинского факт-чек-проекта «Без брехни». Александр, я у вас тоже хотела спросить. Вы немножко сказали по поводу ботов, ботаферм. Вот по вашим наблюдениям, что это за боты? И, ну вот, говоря о России, для чего это может делаться?
К сожалению, боты, ботафермы стали сегодня реальностью, и Россия, да, Россия есть, Россия в этом присутствует. Сложно сказать, были ли они родоначальниками использования этих ботов и ботаферм против нас. Ну, как говорит уже опыт, который Украина пережила, в общем-то, да, это можно констатировать. Второй момент, что на определенном этапе, особенно это очень хорошо касалось процесса выборов, те, кто боролся за голоса избирателей, поняли, что телевизор – это хорошо, билборды – это хорошо, выступы на митингах – это хорошо, но в соцсети это еще лучше. И соцсети еще очень-очень лучше, когда мы работаем не точечно, сидит кто-то и делает, ведет свою страничку, а когда это работает группа, да, то есть то, что мы называем ферма. То есть и все это работает искусственно. Мы же знаем примеры определенных кандидатов, когда страничка сегодня только была создана, а на утро у нее уже, к примеру, было 50 тысяч подписчиков. Да? То есть в реальности живых людей столько быть априори не может. Естественно, что это все бы использовано бота-системы. Да-да.
Говорите, пожалуйста, закончите мысль, а я потом уже о своем.
Что касается российского следа, я все-таки соглашусь с Аленой, моей коллегой. Действительно, очень много ниточек ведет именно вот на российскую сторону. Почему? Ну вот наш оппонент, наш противник, заинтересован в том, чтобы у нас была нестабильность. И любой элемент нестабильности, он срабатывает на руку в той или иной степени. Сейчас у нас переломный момент там, в экономике, в политике, и тут наложился еще коронавирус. Почему бы это не использовать? У этих людей, я так думаю, что очень все просто с моральными принципами, то есть цель оправдывает средства. И любые средства для достижения этой цели хороши. Ну вот вчерашний пример, буквально вечерний, приведу. У меня работают несколько практикантов, это студенты и журналисты. Они вот и работают именно по развенчанию информации из мусорных сайтов. Сбрасывают мне сообщение, коротенькое. В киевском метро гражданин в маске плевал на поручни. Вот такой кричащий заголовок и ролик. Да, значит, видно там две трети, ну, торс и две трети верхней части тела некого человека. Он в маске, он снимает с лица маску. Извините за такую неподробность. Он ковыряется пальцем во рту, и потом этим пальцем он водит по поручни. И в тексте написано, что это, по всей видимости, киевское метро. Но когда приглядываешься к ролику, то есть отчетливо слышишь голоса иностранной речи, размещение сидений не такое, как в наших метро принято, надписи, рекламные надписи, информационные не на русском, не на украинском языках, то есть ты видишь, что это ролик вообще... Бог знает откуда, да? Ну, написано, что это киевское метро. К сожалению, медиагигиена наших граждан такова, что он не будет вглядываться в эти подробности. Там цвет, звук речи, текст рекламных или информационных вывесок. Он видит то, что ему, в то, что его направили. Человек плюет или там размазывает что-то по поручням. Он видит это. Он уже не будет смотреть на эти детали, что это вообще не киевское метро. Он дальше это распространит. Так вот, когда мы пробовали докопаться до источника и найти информационный след, то есть он обрывался, скажем так, не в Украине.
Я еще хотела спросить по поводу такого явления. Вот когда медиа пишут о чем-то, вроде как немножко даже с иронией, но может ли это вызывать у некоторой аудитории доверие? Приведу пример. Вам есть такое феодосийское издание, называется «Кафе Ньюс». Там вот, например, была опубликована новость под названием «Крымчанин продает обереги от коронавируса». И из самого текста новости, ну, понятно, что это новость, ну, более такая констатация факта, что вот есть человек, который через социальные сети как-то продвигает предложение, чтобы у него купили такой оберег. Но как по вашим наблюдениям и по вашему, возможно, личному мнению, стоит ли медиа о таком писать? Не будет ли от этого какой-то обратный эффект? Вот не просто информирование о том, что, посмотрите, люди пытаются на этом заработать, но, возможно, кто-то на это отреагирует на полном серьезе.
Однозначно будет такой эффект. Это вот то, о чем говорила Алена. Когда у нас есть информационный вакуум, то его кем-то или чем-то заполняют. И, к сожалению, даже если медиа напишет такую новость, делает приписочку, что мы глубоко сомневаемся в эффективности такого средства, там ни в коем случае там, не бросайтесь покупать, все бросят покупать, звоните и приобретать эти амулеты. Это вот тот эффект бумеранга, только чуть-чуть в другом ракурсе, о котором я говорил в начале передачи. И смотрите, вот немножко из другой области, но это звенья одной цепи. Вот у нас сейчас есть еще одна крайность. Это пока еще не массовая, но уже многочисленные ресурсы, которые сами пишут юмористические фейковые новости. Есть много сайтов украинских, где вверху написано, что сайт юмористичных и юмористических новостей, но кто это читает? Маленько, то, что написано маленькими буковками. Если я прочитаю о том, что, к примеру, там, ну, вот, такие самые яркие последние, что принц Гарри решил купить себе участок земли в Житомирской области и переехать заниматься там фермерством, да, интересная новость. Я это как бы подхвачу, если я далек от медиагигиены, медиаграмотности и не понимаю, что такое сайт юмористических новостей, я это подхвачу, я это распространю, потому что, ну, это прикольно, это необычно, это интересно, да. И вот в этом есть парадокс и феномен, да, то есть того, что, почему подхватываются все-таки фейки. Фейки нам, политическому громадянину дают и одну из альтернатив событий, да, то есть я вижу комментарии там специалиста, там А, специалиста Б, там информацию с ресурса А, ресурса Б, и тут в такой же системе подачи информации мне вбрасывают фейк, тоже с неким специалистом, тоже с британскими учеными, но как более интересную альтернативу. Естественно, что я ее подхвачу, потому что она меня чем-то завлечет. Завлечет, как правило, эмоциональным окрасом, как правило, какими-то необычными деталями, которые меня зацепят. На этом и строится вот именно структура фейковой новости, манипулятивной новости. Чем-то зацепить, да? Необычным картинкой, необычным заголовком, каким-то эмоциональным оханьем, вздоханьем апокалипсис наступил. То есть это все вот эти маркеры, которые цепляют нас вот за нашу вот такую... нашу психологию, вернее, цепляют для того, чтобы мы ее читали, такие новости, и распространяли.
Александр, большое вам спасибо за то, что вы к нам присоединились в эфир. Я напомню, что это был Александр Гороховский, руководитель украинского факт-чек-проекта «Без брехни». Мы вот сегодня в этом эфире «Крым Реали», радио «Крым Реали» говорили о том, как быть с медиагигиеной во время пандемии, во время вот этих всех новостей о распространении коронавируса. И отмечу, что вот Александр нам сказал о том, как важно сохранять критическое мышление по отношению к любой информации, которую вы получаете по какому-то резонансному делу. Ну и нужно обращать внимание на маркеры, по которым можно идентифицировать, насколько эта информация надежна. И в частности, к этим маркерам относятся источники информации. Всегда нужно спрашивать себя, вот кто это сказал, что это за ведомство или откуда эта информация пошла. Если нет ссылки на источник, то нужно эту информацию ставить под большой вопрос. Я же еще успеваю рассказать о том, что в Черновицкой области Украины, где, как известно, уже несколько случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано, мужчину накажут за фейки о коронавирусе. Полиция составила административный протокол на жителя области за распространение ложной информации о количестве в Украине случаев заболевания коронавирусом и летальных исходов. Об этом передают украинские новости, украинские новины. Отмечается, что во время мониторинга интернета сотрудники местного отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района одной из социальных сетей. На своей странице человек распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе с летальным исходом. И такие действия, по мнению полиции, могли ввести граждан в заблуждение, вызвать панику среди населения. И в отношении этого гражданина Украины открыт, заведен административный протокол по статье «Распространение ложных слухов». Ему придется заплатить штраф. Ну и можно тут отметить, что на сайте Всемирной организации здравоохранения можно найти вот развенчание главных мифов, связанных с коронавирусом. Поэтому заходите, будьте в курсе и крепкого вам здоровья. Будьте внимательны.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с